Меня сегодня попросили осветить одну интересную тему. Мы сегодня поговорим о деятельности, и также поговорим о том, как мы воспринимаем эту деятельность. Итак, в общем-то, деятельность всех живых существ можно разделить на две такие большие группы. Я пробую без микрофона, потому что... А что это будет у нас? А? Вентиляция, да? Ну, ты лучше включить. И мы сегодня поговорим о деятельности. И деятельность бывает двух видов. И один вид деятельности – это просто обычная деятельность, которой занимаются люди в этом мире. Это кармическая деятельность. В основном сейчас человек чем занимается? Он либо как-то старается выжить в этом мире, как-то поддержать себя или своих близких. И зачастую ему приходится очень тяжело трудиться. Либо люди просто начинают использовать друг друга ради достижения каких-то целей. Есть какие-то примеры? А? Будем немножко интерактивно. По поводу использования других. Или этого нет?
Все друг друга.
Это все друг друга.
Государство использует своих подданных.
Руководство своих подчиненных использует чего свое положение. Да, дети используют родителей. Все как-то.
Кстати, самые богатые люди на государстве все на заметке. Устраивается все. Погромче, да? Вот так хорошо. Они на заметке, потому что у них есть что взять. И поэтому государство за богатыми людьми охотится, и богатые люди, в свою очередь, они очень боятся, они очень, очень осторожны. Законы сейчас... Законы сейчас таким образом отработаны, чтобы как можно больше брать денег, особенно у тех, у кого есть деньги. У кого нет денег брать, ну что с него возьмешь? И поэтому все вот в этом мире действительно так устроено, что эксплуатируют друг друга. Государство эксплуатирует людей, люди, в свою очередь, не могут уйти от этой эксплуатации. Они пытаются уйти от этой эксплуатации, обманывают. Вот, и они думают, что раз меня обманывают, я тоже должен обманывать, это в порядке вещей. Когда вокруг обман, то человек, он в какой-то момент, он думает, что все это нормально. Значит, и мне можно обманывать. И это переходит, это сначала на государственном уровне идет, потом это переходит в отношении каких-то близких друзей, родственников. Вот это система образования, это система финансирования, система социальной поддержки. Все, в принципе, вот пронизано таким обманом. И самый неприкрытный обман, наверное, вы все с этим встречались, это вот эта сотовая связь. Я уже несколько раз столкнулся с этим, что там просто везде вот обман. Я каждый раз говорю, ну дурят нашего брата уже, сколько можно. Какие-то льготы пишут, что, например, безлимитный телефон там, и так далее. Но при этом очень много правил написано, очень-очень много. И когда мы читаем, просто не хватает сил дочитать до конца. А вот как раз в конце там и написано, что если вы выйдете за территорию МКАДа, то у вас будет вот такая вот такая. И вот однажды с этим столкнулся. Я смотрю, что-то денег мало стало. Думаю, неужели воруют? Взял счет, заказал, все узнал. Оказывается, да, вот только на территории Москвы. Обычно мы привыкли, что на территории Москвы и области. И вот постоянно вот такие вот ловушки, постоянно люди обманывают. И когда люди обманывают друг друга, они зарабатывают такую вот отрицательную карму, если они обманывают, потом их тоже начинают обманывать. И обманывают, и вот эти вот реакции, они приходят не только в соответствии с тем, насколько ты обманул, и как ты обманул, и как человек почувствовал себя при этом. Все вот это учитывается. Это очень сложный такой закон, его, он как такой какой-то клубок, его очень сложно распутать. Так, например, если человек обманул кого-то, допустим, на 1000 рублей, его обманут на 1000 рублей. Если он кого-то обманул на 1 000 000, его тоже на 1 000 000 обманут. При этом один испытал небольшую боль. Вот эта вот небольшая боль переходит ему, он должен тоже испытать такую же боль. В виде страха, каких-то беспокойств. Это само придет. Даже не знаешь, откуда это ждать. Оно просто само придет в какой-то назначенный момент. Кому-то доставил большую боль, она придет. И все вот это накладывается. И сознание человека устроено таким образом, что человек в конечном счете начинает привыкать как к хорошим условиям, так и к плохим условиям. Замечали такое, да? Или кто-то не замечал? Что человек такое существо, что он привыкает в конце концов. Говорится, даже на адских планетах живое существо привыкает к тому, что его кидают в чан с кипящим маслом. Он даже к этому привыкает. Он прыгает в этот чан и говорит: «О, сегодня попрохладней». Это, знаете, смешно, но это так. Это на самом деле так. Человек ко всему привыкает. Человек привыкает к страданиям, он привыкает к наслаждениям. Вот и поэтому все, оно как-то, знаете, как-то вот так вот нивелируется и как-то вот так вот выравнивается. Смесь страданий, смесь наслаждений. Но на самом деле вот эти вот наслаждения или счастье, это прекращение страданий хотя бы на какое-то время. Вот, например, возьмем такой пример. Мы с вами все дышим, да? И это естественно, что мы даже не обращаем внимания, как мы дышим. Мы даже не обращаем внимания, когда мы делаем глубокий вдох, когда поверхностный вдох делаем. Совершенно не обращаем внимания. И когда это есть, это все естественно, нормально, и оно как-то, знаете, на среднем уровне все это как-то вот так вот течет, и нас это особо не волнует. Но стоит только перекрыть кислород. Кто-нибудь пробовал когда-нибудь задерживать дыхание? Причем, знаете, задержите дыхание, как мне дали недавно упражнение одно по пранаяме, по дыханию. Вдохнуть, потом выдохнуть. И потом на выдохе задержать дыхание на максимуме, сколько можешь. И каждый день по секунде прибавлять. Я попробовал, это муки. Причем, знаете что, интересно, что вчера, например, вот эти вот 40 секунд, они легко проходили. А сегодня 20 секунд прошло, и как будто 40 прошло, уже не можешь терпеть. Очень тяжело, страдания такие. Но стоит только вздохнуть, сразу так хорошо становится, наслаждение. Буквально один вздох. Из миллионов вдохов, на которые мы вообще внимания не обращаем, вдруг один вздох, он приносит нам великое, великое счастье. И вот таким вот образом устроен этот мир. Так, например, человек привык каждое утро выпивать чашечку кофе. Какое-то время он наслаждается, потом он привыкает, и он просто по привычке пьет эту кофе. Но представьте, в какой-то день не будет этой чашки кофе. Он будет в беспокойстве. Или, например, человек привык каждый день завтракать в 9 часов утра, например. Уже много лет. И представьте, раз и нет этого завтрака. А как только есть, сразу радость. Итак, мы видим, что такое вот эти вот страдания. Что такое страдание и что такое счастье. Но вы можете возразить, что ну, все-таки счастье же бывает, пускай оно временное. Но если мы сравним это счастье с духовным миром, то в духовном мире оно имеет совершенно другую природу. И природа эта заключается в том, что Здесь оно временное, а там оно постоянное. И здесь даже если это счастье, временное счастье, задержалось на несколько лет, оно надоедает. Мы к нему привыкаем. Но как только от этого убывает, мы сразу начинаем страдать. И поэтому человек действует в зависимости вот от его судьбы, у него есть судьба определенная, и вот счастье, несчастье, он действует, он приспосабливается. С одной стороны, он избегает всякие удары судьбы, избегает несчастья. Он даже пытается просчитать вперед, что будет, и как-то вот изменить ход событий. Но все равно его где-то поджидает то, что должно поджидать. И поэтому идет такая вот борьба, идет борьба за выживание. Как избежать неудачи и как обрести удачу. Вот и все. И в зависимости от этого между людьми устраиваются взаимоотношения. И, как правило, в этом мире, если мы внимательно понаблюдаем, люди любят наблюдать за деятельностью других. И причем, когда они наблюдают за деятельностью других, они думают, а я бы сделал не так, я бы сделал так. То есть они сразу ставят себя в положение лучше, в более высокое положение, чем находится вот этот человек, первый человек. И это приводит к критике. Так, например, замечена одна интересная вещь. Если, например, руководитель ругает своих подчиненных, а то и, знаете, а то и матом бывает. Вот мы недавно были в Государственной Думе, я был у одного солидного человека, был. У него две ученых степени, он такой заслуженный очень человек, очень солидный такой человек. Но он говорит, и нет, и раз что-нибудь загнет такое, и я же так сижу себе неудобно чувствую. Вот. И мне, знаете, я сижу такой, ой, хари, конечно. А он, знаете, он настолько к этому привык, что даже моя реакция не замечает, что меня это как-то беспокоит. Совершенно. Вот. Причем такие отборные выражения я даже в молодости такого не слышал. Это, знаете, как новый сленг появляется, и там тоже свои изменения есть. И что замечено? Если человек вот таким образом ругается, то он становится незащищенным от того, что на него тоже устраивают вот такие вот нападения в виде вот словесной вот такой вот критики. И он ничего сделать не может, он никак защититься от этого не может. Потому что он создает причину, и в результате этой причины образуется какое-то следствие. Вот. И зачастую мы вот эти вот привычки из этого мира приносим сюда, в общество преданных. И поэтому, когда кто-то что-то делает, мы сразу именно вот смотрим не с точки зрения, как вдохновиться, например, или как его еще больше вдохновить. А мы смотрим на это с точки зрения, как бы мы это сделали. И причем мы делаем это, ну, как бы в уме. Не так, что взяли и сделали, да? А взять и сделать – это сложно. А в уме все просто. В уме все, что угодно можно представить. В уме можно слетать на Луну или на Солнце даже получу, можно все, что угодно. И поэтому у нас в уме возникает такая критика. Даже если человек что-то делает правильно. А представьте, если человек что-то делает неправильно. То тогда вот такая вот критика, она увеличивается. И вот меня попросили рассмотреть такую тему, такую интересную. Что такое вообще конструктивная критика и неконструктивная критика? По-русски говоря, критика – это просто ругать. Его ругать, его, их ругать, всех ругать. Я встречал, особенно старые люди, они всех ругают. Часто встречаются. Люди, которые правительство ругают, людей ругают, молодежь ругают. Тех, кто работает, ругают. Тех, кто не работает, тоже ругают. Вот. То есть вот это вот определенная вот такая зависть. И, может быть, вы сталкивались с тем, что это проблема отцов и детей. Или матерей и детей. Что они критикуют? Они критикуют молодежь, и вместе с молодежью они критикуют собственных детей. Дети обычно говорят, нас попрекают. Это то же самое, что критикуют. Нас критикуют. И так как они в зависимости находятся, так как для них родители авторитет, они ничего не могут сделать. Они страдают от этого. Очень страдают. А человек-то, он не понимает, почему он критикует. Он считает, что это справедливый, знаете, справедливый такой гнев, что он праведник такой. Но на самом деле вот эта склонность, она сидит очень глубоко в сердце, и она называется зависть. Вот у нас тоже часто бывает, что кто-то делает что-то не так, и у нас мы сразу это видим. Особенно, знаете, мозги русских людей, они так устроены, что мы очень быстро это, мы сразу это замечаем, сразу, моментально. Стоит только что-то не так. Даже знаете, даже если кланяемся не на две руки, а на одну руку, я заметил, что многие это замечают. Это неправильно на одну руку кланяться. Вы не знаете этого?
Нет.
Или локтем и другой, и чешут так зад. Один раз я видел, один человек кланялся. Знаете, он зашел в алтарную комнату, и как раз была молитва предмодования, когда все кланяются, вот сегодня мы кланялись. И он зашел, он так посмотрел, все кланяются. И он так склонился, вот так вот он сел на колени сначала, встал, потом вот так склонился, потом медленно-медленно начал опускаться, голову склонять. А со мной рядом была Арджуна Валабха, а я читал молитву, и поэтому, ну, как-то вот я не кланялся, потому что нужно было читать молитву. А тот тоже заметил этого человека, тоже не стал кланяться, начал наблюдать за ним. И тот так кланялся. И чем ближе к полу, тем медленнее. Знаете, так сразу раз было, медленно. И я подумал, чем же это закончится, в конце концов. И потом, наконец, его ладони, вот эти ладони, они коснулись пола. И я подумал, интересно, лбом он коснется пола или не коснется. И он так и не коснулся. Я Арджуна Валабху сказал, да, говорит, я понаблюдал, как он кланяется. Наверное, пока он кланялся, у него, наверное, все чакры раскрылись, говорит. То есть мы эти вещи замечаем и как-то их оцениваем. Вот есть два уровня преданных, три уровня преданных, и мы два рассмотрим. Один уровень преданный – это начинающие преданные. Другой уровень преданных – это средний уровень. Говорится, что это уровень преданных, которые уже могут даже достичь уровня освобождения из этого материального мира. То есть, находясь в этом материальном мире, они, по сути дела, освобождены. Они освобождены от страданий, освобождены от каких-то беспокойств, горя, депрессии и так далее. Вот. По сути дела, начинающий преданный, он мечтает о таком состоянии. И вот этот вот средний уровень преданных, они как раз смотрят даже недостатки совершенно по-другому. И самый низший среди них, знаете, как смотрит? Когда он видит, если другой что-то делает неправильно, он думает таким образом. Он замечает это, он замечает. Первое, он замечает, что он делает неправильно. Но при этом, смотрите, как он думает. Он думает так. Он, конечно, это делает неправильно, но это, в принципе, не мешает его духовному прогрессу. Потому что многие вещи он делает правильно. Вот это вот самый низший уровень такого преданного, который называется Мадхима Адхикари. Мадхима переводится средний уровень. Следующий. На более высоком уровне. Он уже видит недостатки и не говорит о них. Не говорит о них, но что он говорит? Он говорит, что это хороший человек. Что это хороший человек. Вот он. И сразу ищет в нем положительные качества. Например, один преданный рассказал, как он встретил на улице человека, и человек вытащил пистолет и наставил на него пистолет. И потом как-то все обошлось. Слава Богу, без жертв обошлось. И как он об этом рассказывает? Он говорит, такой хороший человек мне попался. Вытащил пистолет. и не выстрелил, представляете? Ему стоило только вот чуть-чуть пальчиком пошевелить, и все. А он не пошевелил. Мог бы этим пистолетом разбить мне голову, не разбил. Какой хороший человек. И высший уровень, это уже Уттама-Адхикари или высший уровень преданности, они вообще не замечают недостатков. Вот таким Шрила Прабхупада, по сути дела, был. Представьте, вообще не замечает недостатков. Вообще не замечает. Вот видит, что что-то не так, и не замечает. Видит, что отпетый мошенник, но видит в нем светлую душу. Видит в нем высочайшего преданного. Представляете? И можно подумать, что такой человек, он ненормальный, он сумасшедший. Правильно? Может такая мысль прийти? Что что-то с ним не то. Таких явных вещей не замечает. И поэтому такие личности, которые совершенно не замечают недостатков, они не находятся в этом социуме, они не находятся в этом обществе. Они, как правило, совершают свой баджан, они уходят куда-то в лес, на берегу реки какая-то хижина, он живет в одиночестве и занимается йогой, занимается медитацией, занимается повторением мантры или уходит куда-то в пещеру, чтобы вообще никого не было. Потому что, в принципе, ему достаточно святого имени Бога, больше ему ничего не надо. Он сводит к минимуму еду, сон. Может вообще не питаться. Как Рагунат Дас Госвами, он питался 3 раза в день. И представьте, 3 раза в день ему приносили маленькую чашечку пахты. Пахта это по-русски как называется? Обрат, да?
От молока снимают. Вода просто.
Да, да, да. Вот. Когда. Когда сепарируют молоко, да?
Вот. Да,
ну, короче, сыворотка. Это вообще не да. А раз в 3 дня. И он был настолько поглощен в этот баджан, что это ему не мешало. Он не испытывал голода, жажды не испытывал. Потом каждый день он 1000 раз кланялся божествам. Представляете, тут 10 раз-то можно шишку набить. Кланяться. А он 1000 раз. И 2000 раз преданным. Это 3000 раз. Это вот, если взять 24 часа, кто-нибудь потихоньку посчитайте, у кого калькулятор есть. Если взять 24... И к тому же он не спал почти. 1.5 часа где-то он спал. Вот можно взять 22 или 23 часа, вот, и разделить на 3000 поклонов. И посчитать в минуту, сколько он поклонов делал. Просто интересно. И при этом был полностью счастлив. И когда к нему в хижину входили какие-то преданные, они знали, что он будет первым кланяться. И они как только входили, сразу же пытались поклониться, и он кидался им в ноги, прям со скоростью молнии, бросался к ним в ноги. Иногда разбивал лицо даже. Так вот, хотел первым поклониться. Вот такие вот личности, они могут жить где-то в стороне. Но те, кто находится вот в этом социуме, или в этом западном мире особенно живут, я понимаю, там в Индию можно уехать, или в святых местах поселиться. В святых местах, например, есть холм Говардхан, и там мы видели такие бабаджи, их очень много. Живет такая маленькая хижина, даже непонятно, как мне в ней спать можно, как с ней вообще сидеть можно, спать. Она настолько маленькая. Вот, но они там живут, и зимы там достаточно холодные. Пусть там зима минус, допустим, 4 градуса, но холод там такой, что он прям насквозь пронизывает. И вот как они там живут? По сути дела, такой человек живет на улице. Невозможно жить. Мы бы с вами и 2 дней бы не прожили в таких условиях. Я один раз был в январе в Индии был. Это было что-то ужасное. Все холодное пропитано сыростью. И такое впечатление, что тепло из нашего тела камень просто высасывает даже на расстоянии. Я помню, купил обогреватель и сидел рядом с этим обогревателем, готов был просто обнять его. Такой, знаете, индийский, очень примитивный, у них там все очень примитивное. Такой, знаешь, спиральный, красный такой обогреватель с отражателем. У нас, наверное, такие не выпускают, не знаю. Вот, они так практикуют. Но проповедники даже самого-самого высокого уровня, как, например, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Он, когда пришел в западный мир, он видел эти недостатки, он понимал, что эти недостатки нужно исправлять. Но исправлять их нужно очень-очень грамотно. Мы как-то на одном из семинаров, по-моему, на ночных, обсуждали момент, как вообще правильно общаться и как вообще правильно говорить человеку о его недостатках. И мы говорили о том, что есть три способа. Первый способ – это прямой. Ну, просто человек ведет себя, извините, как дурак. Ему говоришь, ты дурак. И все. Чего ты как дурак? И все. И он целый. Где потяжелее что-нибудь? Вот или если уж это очень интеллигентный такой воспитанный человек, он скажет, сам дурак. И говорится, что этот метод, его можно использовать в двух случаях. И один случай, это когда у нас очень близкие отношения. Например, встречали такую ситуацию, когда другу можно, ну, что-то его пошутить так с ним, над ним так хорошенько, он не обидится. Или так сказать ему, что ты о нем думаешь. По-дружески так, да.
Чистую правду.
Чистую правду, да. Ну, мы же общество правдивости, да? Это же правдивость, это же последняя нога религии осталась, правдивость. Это единственное, что уважают сейчас как-то хотя бы формально. Да, и говорится, это можно сказать прямо. Прямо можно сказать очень близкому человеку, который тебя воспринимает. Можно ему очень культурно это сказать, но прямо. Можно сказать, ты знаешь, вот в священных писаниях пишется, что вообще так не делается, вот она так делает. Я тебе по дружбе говорю, мы с тобой друзья. Свидетелей нет, я никому не скажу. Вы как-то поняли друг друга. Тут говорит, а я тебе вот тоже скажу. По дружбе. Раз уж разговор такой пошел. Или второй случай, когда можно прямо говорить. Это уж если человек ну совсем тупой. Ну вообще он ничего не пробьет. Намекаешь ему и намекаешь. И так, ничего не понимает. И тогда ему прямо говоришь. Ты делаешь неправильно, так делать нельзя. Так делают последние дураки, например, и все. И до него доходит. Как? Почему дураки? Почему дураки? И начинаешь ему объяснять. Вот, но, как вы заметили, это не такие частые случаи, когда мы вот так вот прямо действуем. Хотя мы привыкли действовать прямо, и, может быть, заметили, что многих это обижает. Особенно у кого сердце такое, знаете, чувствительное, душа такая очень тонкая, чувствительная. Они не могут. Не могут. Они промолчат, они не покажут свою обиду, но с нами, может быть, в следующий раз они уже общаться не будут. Или будут как-то на расстоянии держаться. Скажите честно, у вас бывало такое? Если кто-нибудь вам вот так вот прямо скажет, я думаю, ну ладно, что ж поделаешь. И мы увеличиваем расстояние, уже как-то немножко избегаем его. Вежливо, здороваемся с ним, но уже на близкие темы, на такие на близкие, на сокровенные темы, мы уже с ним не разговариваем. Мы же душу ему свою не открываем, мы не открываем ему свой ум. Все, уже дистанция, все, дистанция. И второй метод, он такой более приемлемый. Это можно говорить в третьем лице. Ну скажите мне, как это в третьем лице говорить?
По-другому. Бывают случаи, есть такие люди, которые бывают случаи или ситуации, в которых вот так это
все. Да, косвенно. Либо косвенно, либо о другом человеке, либо про себя. Вот особенно нравится, когда про себя. Например, человек ведет себя, ну, глупо ведет. И ты ему рассказываешь историю.
Какой я дурак, да.
И он очень вдохновится. Очень вдохновляет. Я однажды Госвами Махарадж спросил, говорю, Махарадж, откройте секрет. У вас такие лекции, там все смеются, так вы умеете всех вот так вот рассмешить, развеселить. Откуда у вас такое? Он говорит, откройте секрет. Просто когда читаешь лекцию, Надо смеяться над самим собой. Всем это очень нравится. Вот попробуй только. Даже тебе самому это понравится. И поэтому, когда про себя рассказываешь, как ты попал в какую-то смешную, нелепую ситуацию, то, с одной стороны, он вдохновится, наш собеседник, ему станет интересно, но, с другой стороны, он задумается, а я же точно так же сделал. Ой, хорошо, что он это не заметил. Хорошо, что он не сказал об этом, да? Вот. Этот уровень, это более высокий уровень. Обычно вот сейчас мы общаемся среди таких людей, и они, знаете, они очень чувствительны. Им стоит намекнуть, они сразу все понимают. Вот они воспринимают такой вот уровень. Такие люди очень простые, грубые, им лучше прямо, наверное, говорить, они не понимают. Но люди такие более высокого уровня, интеллигентные, образованные люди, когда вы что-нибудь такое рассказываешь, они сразу все понимают, я это заметил. Либо рассказать от третьего лица, либо рассказать историю какую-нибудь. Просто отвлеченно начать рассказывать ему историю. Вот я знаю такую историю. И рассказываю историю, где описывается подобная ситуация и к чему она потом приводит. И так как люди не дураки, он поймет либо одно, либо другое. Либо он поймет, что история очень такая вот поучительная, она мне подходит, но до него не дойдет, что ее специально рассказывают для него. А другие более такие мудрые люди, они поймут и, кстати, оценят это. Они поймут, что история это рассказана специально для меня, потому что я это неправильно делаю. И смотрите, какой хороший человек, так аккуратно, так тонко, все, вот он молодец. Это мой друг. И третий метод это отрицание. Есть знаменитый стих Рупы Госвами, в котором он описывает Кришну, который играет на флейте и который очаровывает все три мира. И третий способ, он немножко интригующе может звучать. И Рупа Госвами говорит, пишет в своем стихе: если вы хотите наслаждаться по полной этим материальным миром, наслаждаться общением своими вот этими материальными друзьями, с материальными родственниками и так далее, и так далее, и так далее. Не ходите на берег Ямуны. И никогда не слушайте игру на флейте прекрасного юношу, цвет кожи которого только что появившееся облако. Сразу затыкайте уши и убегайте. И то же самое можно также поправить какого-то преданного или какого-то человека от отрицания. Ну-ка, приведите пример. Какой-нибудь есть пример? Если кто-то что-то делает, и как ему сказать нужно?
Если хочешь джапу читать внимательно, не вставай рано.
Если ты хочешь продолжать наслаждаться в этом мире и принимать страдания этого мира как естественные, само собой разумеющиеся вещи, не вставай рано утром и не повторяй мантру внимательно. Или, например, я тоже такой пример приводил в другом городе. Это было, по-моему, в Харькове. Мы ездили в Харьков. И там я тоже проводил семинар, и тоже приводил такой пример. И до этого один человек подошел ко мне, он сказал: я, говорит, менеджер храма, я здесь начальник. И пришел один спонсор. И этот спонсор, у него какая-то диета своя, вот, и он простат совсем не кушает. И обычно я ему накладываю какую-то коробочку пластиковую, накладываю и выношу. Вот и он пришел, неожиданно. И я забежал на кухню, и там был какой-то молодой преданный, который раскладывал этот просад по ведрам, чтобы его разносить. И я ему сказал: вот человек хороший пришел, нужно срочно положить. А он ему говорит: а почему вы в такой грязной одежде зашли в кухню? Это же кухня божеств, уже все чисто должно. И начинает его отчитывать. И тот просто дар речи потерял. Вы представляете, начальник заходит, и начальнику кто-то вот так вот прямо говорит, еще какой-то, у кого, извините, молоко на губах не обсохло. Он был так вообще возмущен, он мне где-то полчаса все это рассказывал. Как так можно? Я скажу, чтобы его в храм больше не пускали. Все, его в храм пускать не буду. И я ему немного вот об этом, я об этом рассказал. И говорю, ну, конечно, говорю, неправильно он поправил. Можно было поправить по-другому. Ну, например, так. Если ты хочешь, чтобы божества были тобой довольны, счастливы и проливали на тебя свою беспричинную милость, никогда не входи в грязной одежде на кухню божественный алтарь. Или наоборот. Если ты хочешь, чтобы божества отвернулись от тебя, нет проблем. В грязной одежде заходи хоть на алтарь, хоть на кухню. Вот ему так понравился этот пример. Вот потом я ему еще рассказал, как можно было косвенно сказать, что я, например, читал там-то, или был такой-то случай, что вот один человек, он в грязной одежде вошел в алтарь, и после этого, когда он стал есть просад, его сознание изменилось, и он не почувствовал вот этого божественного вкуса. И он после лекции подошел и сказал, очень хорошие примеры. Я думаю, мы будем пускать этого преданного в храм. Итак, в принципе, мы пришли к выводу, что человека можно поправлять. Да, в принципе, можно поправлять. Ну, хотя бы для его же блага. Это все равно, что, знаете, если человек идет, и он вот через один шаг наступит на змею, и он ее не видит, когда на змею наступаешь, она сразу делает бросок и сразу кусает. Доли секунды, очень быстро все происходит. Даже непонятно вообще, что произошло. И вот, например, если человек, вот он сейчас может наступить на змею, его же надо остановить. И точно так же в жизни, если он делает что-то вот такое, что повредит ему, его же нужно остановить. И при этом мы можем его по-разному сказать об этом. Мы можем по-разному остановить его. Мы можем просто прямо ему сказать, можем косвенно, можем еще как-то вот отрицанием и так далее. Кто-нибудь догадался, какой общий принцип лежит в том, как нужно вот исправлять или поправлять? Вот есть какой-то общий принцип есть.
Правильная мотивация,
смирение еще.
Смирение
с любовью. Желание. Внутреннее состояние, да?
Чтобы было развитие, не обидеть там.
Да, ближе. Чтобы не обидеть. Что?
Чтобы не затронуть, потому что
самолюбие. Не затронут. Это все вот одна сторона. А вот. Другая сторона. Не затронуть ложное эго, не обидеть. А вот другая сторона.
Чтобы он на благо.
В конце концов, подсказываю, чтобы он был вдохновлен. Вот смотрите, мы ему подсказываем что-то, а реакция же может быть разной быть, когда человек управляет разные реакции. Какие могут быть реакции? Ну хотя бы три реакции назовите. Какие могут быть? Первая — обида, гнев. Да, это отрицательная реакция, да? Вторая — да, замкнусь, подумаю, посмотрим, подумаем, так вот, нейтрально.
Чувство благодарности.
Вот, третье чувство благодарности. А наша задача какая?
Да, доброе чувство.
Наша задача, чтобы он вдохновился. Когда человек поправляет, чтобы он вдохновился это делать. Вот наша задача. Правильно или нет? Вдохновился. И поэтому для того, чтобы вдохновился, разумный человек, он сразу не говорит о том, что он хотел сказать вот так прямо, а он немного подумает. То есть разумный человек, прежде чем что-то сказать, он вообще думает, уместно ли это вообще сказать, это нужно это вообще говорить об этом. И как вообще меня воспримут, как ко мне потом относиться будут. Он задает себе такие вопросы. И поэтому он не торопится. Если мы сразу говорим, не подумав, это такая гуна страсти. И эта гуна страсти, она приводит к невежеству, когда в человеке это вызывает гнев. Но мы хотим действовать в гуне благости, чтобы человек испытывал вдохновение, когда мы его поправляем. И поэтому мы рассказываем вдохновляющую историю. Но потом добавляем, ну если делать так-то так, можно достичь вот этого, вот этого, вот этого. Как вот, например, пример с этой кухней. Но если ты не будешь никогда заходить в кухню в грязной одежде, а будешь заходить только в чистой одежде, Господь будет очень доволен. Он будет очень доволен, и ты будешь, и ты почувствуешь божественный нектар этого просада. Ты почувствуешь, как Господь обратил на тебя внимание, ты будешь чувствовать божество. Ты увидишь, что это не просто какие-то изваяния из металла стоят, а то, что это сам Господь здесь, Он проявлен, Он проявляется. Вот. И вот этот вдохновляющий момент, он очень важен в общении. Давайте теперь, у нас еще времени немного осталось, давайте теперь обсудим этот момент, как вы его поняли, можете сказать, и по ходу можно даже какие-то вопросы. Можно.
Да. У меня еще была подобная ситуация. Я зашла на кухню и как Прабу, ну, зашла и не одела тапочки. Ну, там, на своей волне. И как Прабу сказал: Оля, вы такая возвышенная матушка, вы такая умница, красавица, столько служите. Он меня где-то 5 минут восхвалял, ослаблял. Я все никак не могла понять, в чем дело.
Красивая,
не одела.
Красивая, но без тапочек.
Тапочки-то не одели. Такая молодец, тапочки не одели. И потом еще 5 минут прославлял. И я вспомнила вот эту как бы формулу, да, которую рекомендуют, что прежде чем что-то сказать такое, вот нужно 50% говорить хорошего, потом 5% чего-то, и еще 45% тоже хорошего. Ну, то есть где-то это должно быть в середине у человека, чтобы вот не осталось этого. Или я еще вспомнила такую вещь, вот как бы критика, нужно отделять человека от его поступков, да, вот как ребенка рекомендуют. Не говорить ты там нехороший, а говорить ты такой молодец, хороший мальчик, но здесь вот ты что-то как-то странно себя повел. То есть отделять человека от его поступков. То есть не личная обида, а разбирать его ситуацию и поступки.
Как, например, есть пример такой. Да, очень хороший пример. Есть такой пример. Жена – это вот вдохновляющая сила для мужа. И, например, что-то он не делает. И она говорит: почему ты этого не делаешь? Ты это не делаешь не потому, что ты не можешь, ты можешь. Ты это не делаешь, потому что просто не делаешь. Делай это и все, ты же можешь. То есть основное это должен быть мотив. Мотив на вдохновение. И точно так же, я вот знаю, здесь сидят преданные лидеры Бхакти Варикшести, они общаются со своими подопечными. И естественным образом, если мы хотим чего-то вот добиться, какого-то позитивного результата, самое лучшее – это вдохновение. Самое лучшее – вдохновение. А замечено, когда с человека неправильно поправляешь, то он будет делать наоборот. Да, бывало такое. Замечали, да? Вот. Если ты его не оскорбил, но в то же время не вдохновил, он просто останется при своем мнении, скорее всего, это тоже не сделает, не справится, скорее всего. Но если мы вдохновим, он не только исправится, но он сделает гораздо больше. Намного-намного больше может сделать.
Когда человека, ну, стараешься хвалить, и иногда даже вот хвалишь его так немножко на будущее, и он, даже если не делает чего-то такое или делает неправильно, и когда ты хвалишь хоть немножечко вот за что-то он делает правильно в этой ситуации, он уже не может делать неправильно.
Чувствуется, психологи собрались.
Он уже все, он хочет уже соответствовать тому, что о нем говорят.
Да. Напомню, как Господь читали, да, когда он в Гуничи море, храм. И когда он лучше всех, но когда он видел, что кто-то не очень эгоистично делает, он говорит: как здорово ты моешь! Пожалуйста, посмотрите всех, сейчас я всех приглашу. И он, ну, как бы так.
А ему становилось стыдно, да. Он-то понимал. Он-то все понимал. Да, это от обратного. Это от обратного. В принципе, люди, они как дети. Люди, они как дети. Вот. Ребенок, он понимает только вот на вдохновении понимает. Когда ему объясняешь что-то плохо, скорее всего, он не будет это делать из страха, из чувства страха. А вот на вдохновении. И люди, они тоже как дети. Когда их начинаешь вдохновлять, как Джайпатака Махараш рассказывал, когда он первый раз пришел в храм, и там был Джинанда Прабу, и он строил колесницу. Строил колесницу и сказал, давай, говорит, помогай. Ты можешь какие-нибудь плотничные там, работы делать? Он говорит, нет, говорит, не могу. Ну-ка попробуй гвоздь забей. И тот кое-как, значит, гвоздь забил. И он сказал, зато как забил, говорит, как забил. И тот вдохновился, и целый день, да, остаток дня он помогал ему делать колесницу.
Я тоже сейчас вспомнила. Еще очень люди вдохновляются, когда примеры других. Там говоришь, а вот этот вот есть такой возвышенный человек, он всегда так делает. И у людей, когда ты, ну, прославляешь кого-то другого, вот на таких аналогичных примерах, он думает, появляется даже какая-то зависть, ой, я тоже так хочу, и я буду так делать. Зависть, ну, каким-то положительным вещам. Можно и так тоже.
Пример, да, пример другого. А у вас что-то было, да?
Получается, здесь себя можно понять, что нужно подстраиваться, так сказать, под другого. Мне кажется, это тоже правильно. Вот это вот, так сказать, болезнь обидеть человека, это независимость. То есть, в принципе, так сказать, воспитывать человека можно, когда ты внутренне не зависит от этого, воспитания, скажем так, да? Для того, чтобы, так сказать, изменить себя,
само изменится, очень хорошо, да, само изменится, это я согласен. Если с грязным сердцем невозможно очистить сердце другого, это невозможно. То есть нужно саму пример. Я вот хотел пример один привести. Была проблема одна, двоих преданных, они такие уже в возрасте оба, и они жили в одном храме, ну, буквально как враги жили. Один был комендантом, таким старшим, а другой он был в административном у него подчинении, но по возрасту он был его старше, и он уже в движении подольше находился. И когда он, например, мыл кухню божеств, он, допустим, так помоет, поводит тряпкой, а, допустим, под раковиной там не мыл, и так далее, и так далее, и так далее. И того это возмущало, он говорит, ты что же ты делаешь? Ну ты что, ну это вымой ты, почему ты это пропускаешь? И вот, по сути дела, он этого человека все время в нос, носом тыкал. Вот. Я ему все объяснял, что нельзя так делать, потому что он уже не молодой человек, он не воспримет этого. Но он спрашивал, как это делать? Я говорю, очень просто. Взял у него швабру и, прославляя его, как ты хорошо моешь, там помыл еще там, где он не вымыл. Все очень просто. Он говорит, ну он же не дурак, он же поймет. Я говорю, ну тогда можно сказать, что ты хорошо вымыл, давай я тебе помогу. И домыл там, где он не домыл. Да?
Я просто пример хочу при этом. Была такая история, ну, Наполеона. Он обходил дозором солдат караул, и один солдат уснул. И он взял эту винтовку и встал рядом с этим солдатом. И утром караул приходит. Стоит Наполеон с ружьем, рядом молодой солдат спит. И, в общем, это, ну, это все, конечно, сразу по армии прошло. И люди как бы верили человеку. То есть, если он что-то говорит, они выполняют. То есть, он своим примером просто один раз сделал, и все. Если бы этот, вот как бы вы рассказывали, взял бы, помыл бы сам под раковиной, то бы, может быть, вдохновился бы и тоже стал бы.
На уши себя бы.
Ну, там же
баланс, где грань вот эта вот, в принципе, делать там.
А это да, это вот хорошо, что вы сказали, где баланс. А поэтому мы и говорим, что люди разные бывают. Есть люди тупые, кому нужно прямо вот так вот, до него дойдет потом, раз пять ему скажешь. Вот, а есть люди преданные, как правило, они такие более тонкие, конечно.
Мы же на хорошем смотрим. Да. И вот хорошие больше должны уважать
люди. Еще, знаете, еще один метод есть. Это метод вопросов. Но это, конечно, если вас принимают как авторитета. Если вы как авторитет, это метод вопросов. Вы можете задавать вопросы, вы можете сами выстроить беседу, выстроив вопросы таким образом, что в конце концов он сам, отвечая на наши вопросы, придет к правильному решению. И этому человеку будет казаться, что он сам правильно принял решение. Это, знаете, есть даже такое направление сейчас, коучинг, но на самом деле это древняя система.
Открытый вопрос.
Да. Да, это на самом деле это древняя система. Это как, знаете, как Господь Читание с Рамананда Раем беседовали. И первый раз, я вот сейчас эту главу читаю, 8 глава Матхьялила. И первый вопрос Господь Читание задал ему: расскажи мне, в чем цель жизни, высшее предназначение жизни? И он сказал: высшее предназначение жизни – это следовать правилам от предписания вет вар нашим адхармы. Вот, например, ты брахман, ты вот так себя ведешь. Ты так, так, так. Он говорит: ну, говорит, это не высшая цель, надо подумай хорошенько, скажи что-то. Он говорит, он подумал и сказал: следование вар нашим адхармы приводит к выполнению преданного служения. Ну, казалось бы, преданное служение это уже... Для кого-то, на самом деле, для кого-то. Уже то, что он вышел на уровень преданного служения, это считается великим достижением для кого-то. Вы представьте, человек, который вчера всеми видами греха занимался, вдруг он приходит в храм и начинает в храме там убирать, мыть, или более того, там книги начинает распространять. Говорит, вообще, это великое достижение. Но он дальше его спрашивал: а что же дальше? Все-таки что-то, что выше. И он сказал: раз разговор пошел о деятельности, всю деятельность нужно направлять на Кришну, для Кришны все делать. И он этот знаменитый стих произнес: яд хороший, яд арнаси, яд джугоши, дадаси яд, яд тапасиси, каунтия, тат, курушва, мадарпанам. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы ты саптапасти ни совершал и так далее, все делай как подношение мне, как подношение Кришне. Он говорит: ясно, то есть посвятить какую-то деятельность Кришне. А что еще выше? Вот. И потом он следующий стих: сарва дхарма паритяжа мамакам шаранам раджа, агам твам сарва патипьям, мокша яшьями машущага. Он говорит: оставь все религии, все обязанности, вот это вот варну вашему дхарму, все оставь и просто предайся мне. То есть это, по сути дела, это внутреннее саньяса, внутреннее принятие саньясы, принятие отречения. И вот так вот ему он задавал вопросы, вдохновлял его. Ты, говорит, очень, говорит, хорошо знаешь Писание, очень хорошо. Но я хотел бы послушать тебя дальше, тем более я чувствую, что ты что-то еще больше знаешь. И он так вдохновлял его, тут раскрывался. Вот. И вот эта беседа, она считается одной из самых основных и главных вайшнавских бесед вообще, которые только есть за всю историю вайшнавизма, считается. Потому что они рассмотрели сначала садхана бхакти, то есть предписанные обязанности, вопросами он его подвел к высшему уровню, подвел его к освобождению. Вот. И потом, наконец, он стал говорить, что самая лучшая деятельность – это чистое преданное служение, вообще немотивированное. Полностью забыли о себе, все только для Господа. Он говорит: давай дальше. И дальше он рассмотрел, смотри, дальше он начал рассматривать взаимоотношения с Господом. Говорит: есть взаимоотношения с Господом, как слуги Господина. Господь Читание говорит: ну а дальше, давай дальше. Он говорит: дальше, говорит, это дружеские отношения. Он говорит: еще давай. Он дальше говорит: родительские взаимоотношения с Господом. Он говорит: ну, говорит, а самое высшее это что? Он говорит: самое высшее это супружеские отношения. А есть что-нибудь выше? Он говорит: да, говорит, вот Шримати Радхарани. То есть они уже на самый верх вот так вот даже вышли. Это вот, кстати, что делается на бхактиврикшах? На бхактиврикшах. Это вдохновение вот с помощью вопросов. Это мне очень нравится. Многим это нравится. Задаешь вопросы, и люди начинают раскрываться сами.
А скажите, вот буддизм, он как-то рассматривается, поскольку что они...
Да.
Буддизм, это, скажем так, ошибочное течение из буддизма.
Буддизм очень интересный. Сейчас буддизм, кстати, очень популярен. Да. Говорят, что сейчас пол Голливуда это буддисты. Вот буддизм это, скажем так, мы не будем говорить плохо, это хорошо, мы просто вот, знаете, как-то нейтрально будем. Просто объясним, что это такое. Буддизм это промежуточная. Это промежуточная стадия между материальным существованием и духовным существованием. То есть это одна из форм имперсонализма. Но имперсонализм он выше, так как имперсонализм, когда душа выходит в духовное небо, она растворяется в этом сиянии, в духовном небе. Это имперсонализм. Это растворение в брахмане. Но здесь этот уровень, он предшествует этому уровню. И вот есть область между духовным миром и материальным миром. Эта область называется вираджа. Называют по-разному. Река Вираджа называют. Называют причинностный океан. Называют, что это пратхана или непроявленная материя. Как бы это там намек. Это как, например, мы с вами сейчас хотим вкусить просад, да? И просад мы понимаем, его положат в тарелки, да, вот. Ложками или руками, там, вот он такой, есть там такой вкус. Но перед этим есть намек. И намек это запах. И поэтому вот эта область, это такая намек, что есть что-то такое бессмертное. И поэтому вот эта область, это область бессмертия. Я вам сейчас подробно объясню, что чувствуют в этом состоянии буддисты, в состоянии нирваны, что они чувствуют. Вот когда они попадают в эту область, которая называется вираджа, эта область подобна нашему сну. Когда мы спим, и все нормально. Сознание очень инертно. И мы просто спим и не умираем. Как только появляются мысли, значит, нужно обратно вернуться в материальный мир. Потому что там есть разнообразие. В Вирадже и в духовном небе там нет разнообразия. И то же самое имперсоналист, когда он попадает в это вот духовное небо и начинает там сиять, чувства его не работают. Он, по сути дела, ничего не слышит, ничего не ощущает. Вот. Он только чувствует, что он вот в каком-то вот таком, в каком-то в трансе находится, в свете находится. И все. Как только у него появляются мысли, рассуждения, он обязан вернуться в материальный мир. Потому что здесь нет разнообразия. Разнообразие есть в материальном мире. И разнообразие есть в духовном мире. А так как он своим сознанием не дотягивает до духовного мира, он не может из Брахмаджоти попасть на духовные планеты. Вот. Ему необходимо это разнообразие, но необходимо оно на Земле. И там он может себя реализовать. Это вот разница между... А покой просто умиротворение, просто спокойствие, полное какое-то спокойствие. Были буддистом, да?
Там мысли появляются.
Нет? Мы просто по философии изучали, но у них очень какие-то вот такие очень строгие правила предписания. Вот. И мне показалось даже, что путь буддиста, он значительно сложнее, чем бхакти-йога.
А бхакти-йога, великие мудрецы Ачарьи говорят, что бхакти-йога – это путь, который очень прост для новичков, очень прост, доступен для новичков, и такой очень многообразный и даже сложный для опытных преданных. Они видят, насколько это глубокий путь. На самом деле он, с одной стороны, прост, но с другой стороны, очень-очень глубокий. Вот, например, если взять книгу, например, Шрилы Прабхупады, даже прочитать книгу «Чтение Чаритамрита», и мы можем увидеть, что в каких-то местах настолько глубоко описывается философия, что вообще ничего не понятно. Я сейчас читаю Чтение Чаритамриту четвертый раз, и какие-то вещи я не могу понять. Они очень сложные. Они связаны с какими-то, например, с правилами санскрита связаны, они как-то переплетаются там, и в этом есть какая-то связь и одновременно противоречие. Сложно понять. Потому что понимаешь, что своим сознанием еще не достаешь до этого. Сознание, оно не настолько расширено, не настолько широко сознание. И поэтому для каждого уровня сознания есть свои вот шастры. Есть, например, чисто материальные писания, священные писания. Они называются, например, вот на первом уровне, самый низкий уровень, называется Артха-шастра. И он написал Чанаки Пандит, как разбогатеть. Там даже, знаете, описывается, вот, например, царь, у него государство, и он должен знать, сколько там водоемов должно быть, сколько рек, сколько озер должно быть, сколько лесов, с какой стороны государства там должны быть, допустим, открытые места, закрытые места, горы и так далее. Вот Артха-шастра все описывает. Потом более высокая шастра – это Дхарма-шастра. К Дхарма-шастре относится Ману-самхита. И в Ману-самхите, в самхите описывается поведение – как себя должен вести браман? Например, браман, когда он делает ачиман, он не должен, знаете, вот нужно несколько капелек выпить, и он не должен вот так вот пить. Это нехорошо. Он не должен вот так вот пить, это тоже нехорошо. А он должен вот так пить. Объясняется, что он должен так. Если он так не будет делать, значит, у него реакции какие-то определенные будут. И, например, царь, кшатрий, вот, он должен государством править вот таким вот образом. Налоги должны быть вот такие быть, 25%, не больше. Если будут налоги больше 25%, проблемы будут. Вот, он должен слушать брахманов, уважать брахманов должен. Вот, потом должен наказывать. С одной стороны, должен поощрять и должен наказывать в то же время. Наказывать так-то, так-то, вот за это так, вот за это так, вот за это так. Если он так не будет делать, ему придет вот то, то, то. Такие-то последствия придут. Вот, и все вот это объясняется. Это более высокая шастра. Как себя рабочие должны вести, или как земледельцы себя должны вести. Как они думать должны и так далее. Более высокая шастра – это нити шастры. Нити шастры – это хитопадеш, туда относится панчатантра, туда относится. И там разные истории рассказываются. И на основании этих историй можно понять, что нравственно, а что безнравственно. Уже более высокий уровень. То есть уже нравственные аспекты затрагиваются. Потом более высокая шастра – это Упанишады и Веды. Это уже гьяна шастра, где объясняется, что мы не тело, а мы душа. Что мы души, мы бессмертны. И выше это уже бхакти шастры. Бхакти шастры это уже Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, это читание Чаритамриты, какая-то часть, небольшая часть Вед, часть Махабхараты, Рамаяны, Пуран. И поэтому согласно уровню есть вот как бы области знания. Но наш метод, он чем хорош? Тем, что очень много милости Господь читанием дал. И мы можем, в принципе, можем постигать такие, сразу можем постигать какие-то даже возвышенные вещи. Даже вот распространяешь книги, человеку даешь книгу, он листает, говорит, это кто это такой? Ему говоришь, Кришна. Он говорит, Кришна? Кто это такой Кришна? Ему говоришь, Кришна это Бог. Я потом спрашиваю, ну как ты думаешь, Кришна это Бог? Он говорит, ну да, Кришна это Бог. На самом деле, чтобы понять, что Кришна Бог, может быть, другому человеку понадобится миллион жизней. А он вот здесь, вот буквально за одну минуту, он признал, что Кришна это Бог. Представляете, какой прогресс сразу, скачок такой. Это на милости, это все идет на милости. Вот и сейчас марафон очень благоприятно распространять книги. И у кого нет книги, мы сейчас с Юриком принесем, да, Юрик, книжечки. Вы можете взять книги, мы знаете, что сделаем? Эти книги можно распространить, это хороший метод, кстати. Эти книги можно распространить или кому-то подарить, а мы что-нибудь вот этому человеку, что-нибудь напишем ему такое. Хорошее что-нибудь такое, чтобы это вот ему... Ну, если не до печенок, то до сердца, чтобы достало.
Можно
вопрос? Да.
Я вот, если преданный брать, вернусь к структурной критике, недостатка. Ага. У меня такой вопрос. Но мы же, вот по идее, все должны стремиться к тому, чтобы быть на среднем уровне Мадхьяма Адхикари, то есть не видеть недостатка. То есть, к примеру, когда, ну там...
Не видеть недостатка.
Не замечать.
Нет, Мадхьяма Адхикари, он как раз замечает недостатки, но по-другому относится к этому.
Но мы должны к этому...
А вот высший уровень преданного, это Уттама, он вообще не замечает недостатка.
А даже, допустим, когда я вижу, ну, как преданный, допустим, на Вактирише, ну, что-то делает не так. Но как неправильно будет? То есть, допустим, ну банально, он там моет посуду, и каждый раз после него там море. Ну, то есть воды. Я должна ему об этом как-то мягко сказать, вот знаете, вы такой хороший, но море. Или я просто должна сама это убирать и не обращать на это?
А, я, знаете, вот, я говорил об этом, что Уттама Адхикари, высший уровень преданного, который не видит недостатков, он не может находиться в социуме. Ему сложно в этом социуме, который соткан, буквально соткан из недостатков. Ну, мелкие какие-то, но... Вот, и поэтому мы-то говорили о том, что Шрила Прабхупада, он на таком уровне находился, он поправлял. И это зависит от того, на каком уровне находится преданный. Если он близкий вам человек такой, который поймет, можно ему прямо сказать, ну, подотри, пожалуйста, вот это вот. Который вас принимает, хорошо к вам относится, и он даже еще с благодарностью еще воспримет, что вы его поправили. Это один уровень. Другой уровень преданный, к которому нужно намекнуть. А есть, которые первый раз пришли. Вообще первый раз. Так слава Богу, что он хоть так помыл. Его можно 1000 раз прославить за это, что он хоть посуду помыл, хоть что-то сделал. Это же здорово. Вот. Да я готов за тобой 1000 раз подтирать, только продолжай. Не останавливайся. То есть это от уровня зависит.
Хотел тоже, конечно, вопрос как раз про Уттама Адхикари. Вот вы говорите, что им тяжело в социуме находиться, да? И он говорит, что лучше где-то жить там в уединенном месте, там повторять мантру уединенно, там заниматься йогой, там пранаямой. Mm-hmm. Тогда вопрос, как же, если он будет так заниматься уединенно, то как он будет проповедовать тогда?
Очень хороший вопрос. И поэтому Уттама-адхикари, он обладает определенным могуществом, и он может сам себя поместить на более низкий уровень, на средний уровень. Вот как Шрила Прабхупада, например, сделал. И это описывается в читании Чаритамрити. Я совсем недавно об этом читал, что вот такой вот возвышенный преданный, он сам себя ставит на средний уровень, хотя с одной стороны он находится на этом высочайшем уровне, но для того, чтобы проповедовать и объяснять вот это, видеть недостатки, поправлять, объяснять, помогать, вот он, оставаясь на том уровне, представьте, он переносит себя на средний уровень. Но это не значит, что он уже не Уттама-адхикари. Он остается быть Уттама-адхикари. Это все равно, что, знаете, это все равно, что, ну, представьте, что вам нужно сыграть в спектакле. А в этом спектакле одни дети. И поэтому вы сами начинаете играть как ребенок. А если вы тот же самый спектакль, например, сыграли со взрослыми, вы бы уже по-другому играли. И точно так же здесь. Он уже ведет себя по-другому. И чувствует по-другому. У него настроение у него уже меняется.
Вайшнав. Я вчера, допустим, попала в ситуацию, когда я сидела в машине, и, конечно, когда критикуют вайшнав, то нужно уши затыкать и убегать, это понятно. А тут реально некуда было
делать. А тут на высокая скорость, скользкая дорога, гололед.
Реально некуда было деться, да, находился на замкнутом пространстве, и уже я вот так начинаю, что сейчас вот это вот, чувствую, сейчас вот это что-то начнется, такой критика вайшнавов, да, и, в общем-то, мне ничего не осталось делать, просто так, ну, непонятно, как себя вести. И я просто попыталась, допустим, с юмором сказать, что тут вайшнава апарахи там, типа, попахивает. Ну, и так человек вроде перестал, да? Ну, а реально, что делать? Ну, это хорошо там получилось с юмором как-то.
А это зависит, на каком уровне этот человек? Вы на более высоком уровне, на равном уровне, на младшем, на низком уровне? Это зависит от этого. Например, если он младше вас и по возрасту, и по духовному развитию, то можно сказать просто вот так вот, знаете, как рассуждая вслух сам с собой, как говоришь. Можно, например, сказать, что вот очень много на самом деле в священных писаниях описано, к чему приводит, вот, например, сказать, 10-й песни Шримад-Бхагаватам, например, описано. Вот там конкретно описано, прям по пунктам проводятся материальные вещи и духовные вещи. Если мы критикуем вайшнавов, причем давайте разберем, что такое критика. Критика – это не то, что мы говорим, а как нас воспринимают. То есть мы можем сказать что-то, может, неприятно, но человек, он нормально воспримет, и еще благодарен будет. Но можно, например, сказать так, что он оскорбится на всю жизнь. И тогда на нас ляжет эта тень вот этой вот апаратхи ляжет на нас. Тень вайшнава апаратхи ляжет на нас. И это будет вайшнава апаратхи. И младшим можно им вот так вот сказать, что вот написано в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, если мы оскорбляем вайшнава, сразу вкус к бхакти-йоге, к преданному служению сразу уничтожается. Сразу никакого энтузиазма нет. И с другой стороны, этот материальный мир начинает очень сильно привлекать. Греховные вещи начинают сильно привлекать. Вот. И в то же время материальные вещи. Человек, который оскорбляет вайшнавов, первое, что у него... У него. Если у него были какие-то накопления, то они уходят, они исчезают, он теряет их, если какие-то накопления были. Если, например, близкие, родные отворачиваются от него, друзья отворачиваются от него, он теряет работу. Он очень много теряет, там прямо перечисляется, что он теряет. Ну, можно вот так вот объяснить. Если равные, то тоже можно так объяснить. А со старшими дело сложнее. Один раз у меня был такой случай, где... А один старший преданный начал критиковать еще более такого возвышенного начал критиковать. Вот. И в какой-то момент я почувствовал, что да, что-то нужно делать. Я очень смиренно постарался прийти в такое смиренное состояние и сказал, я вообще на самом деле я неофит, я молодой, преданный, неопытный. И я в этих делах не разбираюсь, и для меня это неблагоприятно слушать. Говорю, может быть, вы с кем-то с другим можете это обсудить, но для меня это неблагоприятно. Я еще сам этих оскорблений сейчас наделаю потом. Вот и он остановился. Но вот это смиренное состояние, оно привело к тому, что он об этом начал размышлять. То есть он почувствовал, что ну, само вот состояние, оно такое смиренное. И потом он пришел, потом мы с ним встретились на следующий день. И он сам сказал мне, я, говорит, понял, что я, говорит, совершил апаратху, говорит, я совершил оскорбление. И я подошел к этому возвышенному вайшнаву и попросил у него прощения. То есть, если мы правильно ведем себя, то правильное поведение, оно приводит к правильным действиям и к лучшим результатам. Самый лучший результат. А где наши книжечки? А? Еще раз вопросы.
Я прошу прощения, опоздала. Я понимаю, сейчас вопросы, да?
Может, уже конец вопроса.
А может, еще один можно успеть молиться?
Ну, можно.
А вы можете объяснить, зачем нужно омовение принимать? То есть, почему нельзя голову омовение принимать?
Точно так же, как во Вселенной. Точно так же, как во Вселенной, все пронизано сознанием Бога. То есть, Господь, Он своей энергией все поддерживает. И он присутствует в каждом атоме. В каждом атоме. И по сути дела он все видит. То же самое видят все полубоги. Есть разные уровни полубогов. Есть полубоги, которые, находясь даже на своей планете, они видят вообще вот, ну, буквально в каждом уголке Вселенной, что творится. На уровне ниже их. А так как Земля ниже высших или райских планет, они все видят, что на Земле находится. И это примерно выглядит таким образом, что мы вот, так сказать, голышом вот перед Господом находимся, или перед Его стихией. Потому что, например, Ваю или полубог воздух, он находится в воздухе. Там, где есть воздух, там есть Ваю. Там, где есть вода, там есть Варуна. Там Варуна присутствует. Там, где есть свет, там присутствует Сурья или Бог Солнца. Они прям присутствуют в своих вот этих вот энергиях. И если по большому счету, например, начинающим преданным можно, ну, как бы об этом еще не говорить, они, может быть, не воспримут это, не так страшно, но для продвинутых вайшнавов это имеет значение. Имеет значение. Один преданный мне говорил, однажды он вот так вот в святом месте, в Навадвипе, в Майпуре, в душ вошел, и мы иногда, знаете, бывают ситуации, когда на нас смотрят, и мы чувствуем себя как голым, хотя мы одеты, да? Какая-нибудь ситуация, ну, такая, не очень для нас хорошая. И он сказал, я тоже себя почувствовал, как будто меня видят. Как будто меня кто-то видит. Но я сразу прикрыл. Реализация, хорошая реализация. Потом еще один такой момент. Когда человек видит свое собственное тело, это же все энергетика, это определенная энергетика. Даже от нас... От нас исходит наша энергетика, и наша же энергетика на нас влияет. Вот и когда человек видит свое собственное тело, у него вожделение возрастает. Хотя он сам не придает этому значения, не ощущает этого, но это происходит.
По-моему, в Манусамхите было написано, если видеть себя в зеркале голым, то это чуть ли не к смерти. Что-то такое было.
Ну, Манусамхите там, они могут сурово там сказать так.
Да.
Манусамхите. Поэтому, может быть, мы особо не читаем. Там интересные вещи написаны некоторые.
Ну, закон кармы просто.
Да, иногда вот мы прочитали тоже где-то в таких шастрах, как нужно себя вести, как не нужно. Там такие страшные вещи написаны. Если просто человек прочитает их, он схватится за голову и убежит просто. И потом нужно еще объяснять. Вот, например, если женщина изменяет своему мужу, там написано, что такую женщину отрезают ей нос, отрезают ей уши, отрезают, садят ее на корову и в джунгли на съедение тигром. И знаете, первая мысль, ничего, вот дают, ребята, где столько коров набрать. Но на самом деле, вот у нас, например, вот правительство таким образом создано, что есть, например, целый законодательный огромный орган, это вот Совет Федерации, который создает законы. И эти законы постоянно появляются, меняются, один закон противоречит другому, один исключает третий закон и так далее. Но в ведические времена эти законы были незыблемые, их не так много было, но они были незыблемые, и они действовали в течение сотен тысяч, даже миллионов лет. И поэтому для женщины изменить мужчины, даже сама такая мысль кажется просто отвратительной, нереальной. Это не значит, что всем отрезают уши там и в джунглях. Нет, они просто этого не делали. Просто культура такая. Культура была с детства, с молоком матери культура. Они не делали, они не думали даже об этом. Просто сейчас культура такая деградирующая.
А там не написано, что делали с мужчинами, которые
обняли
женщину?
Написано все.
Да, там все написано. Мужчинам рекомендовалось тогда иметь две жены. И, кстати, жены, они между собой не конфликтовали. Они уважали друг друга. Они уважали друг друга. А сейчас это вообще, представьте, это кошмар вообще. Что будет? Ужас.
А в чем корова-то применилась?
В чем корова? Вот это для меня загадка. Почему именно на корову?
Бычок не подходит.
Бычок не подходит. Бычок не подходит.
В тезе на слова сажают задом наперед.
Да. Я еще хотел вас попросить, дорогие преданные. Я об этом также презентацию буду делать на Экадыше, но здесь я вижу многие, которые к нам не ходят на ночной клуб на Экадыше. Но все равно мы нуждаемся в молитвах. Не надо об этом широко говорить, просто примите ситуацию, помолитесь, благословение дайте и так далее. Буквально пару-тройку назад мы решили провести один очень интересный проект. И к этому проекту есть все возможности. Все возможности этот проект в жизнь притворить. Вот, на прошлом Экадыше мы делали презентацию клипа Стаса Намина. Кто не знает, Стас Намин – это старый очень музыкант. Один из первых вокально-инструментальных ансамблей «Цветы» был. И в этом году 40-летие было. Представляете, в 70-м году еще. Вот. И эта группа, она до сих пор существует. И он... Но сейчас он больше занимается мюзиклами. У него есть свой театр. И он поставил такие известные мюзиклы, как «Алиса в стране чудес», потом «Волосы», потом, по-моему, «Снежная королева», потом «Битлз», потом... «Иисус Христос, суперзвезда», вот эти вот мюзиклы в его театре, они такие известные все. Вот он сделал клип. Это старая-старая песня, которую написал в 70-х годов под влиянием «Битлз». Я сам с ним общался, он мне рассказал, что я написал эту песню под влиянием песни Джорджа Харрисона «О май свит лорд», очень известная, где Хари Кришна поет в этой песне. И говорит, эта песня так глубоко вошла, что под впечатлением этой песни я написал вот эту вот песню, которая называется «Свет и радость». И потом она как-то была забыта. И вот на 40-летие они исполнили эту песню и сделали такой проигрыш. И в этом проигрыше вставили молитвы разных конфессий. Там были иудейские молитвы пели, буддийские мантры были. Потом мулла там очень красиво пел, православный хор. И вставили мантру Хари Кришна. И мантру Хари Кришна вставили. Вот. И мы подумали, и он, значит, на 40-летие, вот есть у нас Крокус Сити Холл очень большой, и вот на 40-летие там была исполнена вот эта песня. И у нас возникла такая идея. Мы сказали, давайте проведем такой проект, такой фестиваль сделаем, однодневный фестиваль на Красной площади, где будет, например, 5000 человек, трибуны будут стоять, вот, можно пригласить из правительства людей, может быть, даже главу правительства или государства можно будет пригласить. Вот. И этот концерт будет посвящен дружбе между разными конфессиями. И разные конфессии могут там спеть какие-то вот свои, их группы могут выступать. Например, у католиков есть группы такие интересные. Вот. Или исполнители могут выступить, или молитвы пропеть, или какие-то группы. Мы тоже можем. Что нам, тяжело Хари Кришна спеть, что ли? А в конце мы вот такую вот объединяющую всех песню споем вместе, «Свет и радость», где будут тоже вот эти вот молитвы разные. Туда можно. У него, оказывается, очень много друзей. Среди друзей, например, если он пригласит своих друзей, они не откажутся. У них там Макаревич, «Машина времени», потом Шевчук, потом Пресняков, потом Олег Предтеченский, кто там еще? Я там половину не знаю. А то есть у него есть друзья, которые могут в этом поучаствовать. Да, Гребенщиков, да, друг. Вот. Кстати, Гребенщиков, он возил Макаревича в Индию, возил, по святым местам возил. Он рассказывал об этом. На дне рождения Стаса Намина он рассказывал об этом, Макаревич. Вот таких вот звезд. И он настолько вдохновился, вот Стас Намин, потому что у него, оказывается, связи очень большие. Оказывается, он уже пытался это сделать, но просто у него, ну, как бы вот эти вот энергии не хватило дальше это провести. Он взял, написал этот проект на бумаге, и эта бумага попала к Медведеву. А Медведев очень уважает его. Вот как музыкант очень так уважает его. И он написал на этой бумаге резолюцию, что этот проект, его нужно продвигать. И Суркову, который в Кремле главный идеолог, он, значит, Суркову направил этот. Вот и у нас есть даже ксерокопия вот этого, знаете, вот этой резолюции у нас есть, ксерокопия. И мы когда сказали, что давайте на Красной площади, вот как вот, кто там, Пол Маккартни концерт делал на Красной площади, что-то такое вот, такое мы сделаем. Он настолько вдохновился, говорит, давайте, говорит, я вас к своему другу сейчас повезу, у меня, говорит, друг есть. На самом деле у Стаса Намина, он мантру начал повторять в 1974 году, еще когда Шрила Прабхупада был на планете, и он узнал о Махамантре от Ананта Шанти, да, это первый преданный в Советском Союзе был. И он на самом деле внук Микояна. Кто знает вот историю, Микояна, это был в Политбюро при Сталине был такой человек. Вот и они семьями все дружили в те времена. И их дети тоже дружили. И, оказывается, их внуки тоже дружили. И они дружили с семьей Орджоникидзе. И сейчас вот внук Микояна, он дружит с внуком Орджоникидзе. Внук Серго Орджоникидзе. И он, знаете, кто сейчас? Он сейчас представитель в России от ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это организация, которая ведает во всем мире культурой. Оно может, например, вот какой-нибудь дом старый, написать ЮНЕСКО письмо, сказать, вот дом хотят снести. Они напишут резолюцию, что нельзя сносить. И все, и никто сносить не будет. Или, например, в защиту какого-то артиста, в защиту какого-то музыкального проекта или еще чего-то. То есть они могут накладывать вето и могут продвигать ЮНЕСКО, такая организация. Вот это, там сейчас председатель ЮНЕСКО, это женщина из Болгарии. И вот этот вот Орджоникидзе, его Григорий зовут, да, он является ее правой рукой. И он говорит, я на самом деле ей уже говорил про эту песню, мы встретились с ним. И Стасу Намину я подарил вот эту книгу «Большую Кришна», и этому Орджоникидзе подарил эту книгу «Кришна». Он ее смотрел, открыл главу, где написано «Кришна убивает ведьму Путану». А у них же Путана это в другом смысле. Он говорит, а это как понимать? Ему рассказали всю историю эту. Вот ему книга очень понравилась. И вот он сделал такое предложение. Давайте, говорит, мы вас, говорит, пригласим всех во Францию, когда будет пленарное заседание ЮНЕСКО. И на этом пленарном заседании будут присутствовать главы всех основных государств в мире. Вот, и мы возьмем эту песню, переведем на английский язык и сделаем концерт, в котором будут участвовать и артисты из Америки, из Европы, там откуда-нибудь из Азии, там и так далее. Вот такой вот концерт. Концерт, который будет посвящен объединению, ну как бы вот культурному объединению разных традиций, разных религий. И он говорит, я уверен, в ООН, у него в ЮНЕСКО это поддержат, потому что эта тема, она такая вот, такая важная очень для нас тема. У нас поддержат. Главное остается. Единственное, только собрать деньги, говорит. И он прикинул, и он сказал, ну, сумма, говорит, примерно будет такая, где-то 3 миллиона долларов, говорит, на тот проект, где-то 3 миллиона долларов, говорит, эта сумма. Вот, и мы взяли за это, не знаем, что из этого получится, но мы просто не имеем права завалить этот проект, это будет конец. Вот. Но представьте, это будет трансляция на весь мир, мы предоставим возможность каждой конфессии какую-то представлять свою группу или своих исполнителей, и мы на весь мир можем петь Харе Кришна, можем на весь мир петь. Это по всем каналам будет, по всем главным каналам во всех странах это будет. Вот. И у них пленарное заседание будет в октябре месяце, а концерт на Красной площади мы где-то запланировали, ну, лучше на июнь, потому что в июле жара, наверное, будет. Не будем дожидаться жары. И поэтому, дорогие преданные, Вот мы нуждаемся в ваших молитвах. Вот, и дайте, пожалуйста, все свои благословения. И причем мы посмотрели, какие у нас есть уже связи уже на данный момент. В принципе, это нелегко, но это реально. Это нелегко, но это реально. Это можно сделать. И в ЮНЕСКО, у них, кстати, там свои есть артисты от ЮНЕСКО. Например, у них есть вот свой ансамбль, там у них свои люди в этом оркестре. Это оркестр Поле Мариа, например. Они могут пригласить оркестр Поле Мариа. Но они могут пригласить Элтон Джона, это тоже как-то вот он к ЮНЕСКО имеет отношение. Потом они могут пригласить Питер Габриэл, Пол Маккартни могут пригласить, кто еще? Я их никого не знаю, я отстал от жизни. Но, в принципе, они известные. Потом Барбара, Хендрикс, по-моему. И, например, американцы, они сделали проект, помните, была песня такая «We are the world», «Мы есть мир». Такая очень знаменитая она прошла, что мы американцы, мы есть мир. Вот. Но они туда пригласили американских исполнителей, а мы приглашаем исполнителей со всего мира и с разных конфессий приглашаем. Вот, вот это вот будет очень мощный выстрел. Такая... Проект кажется ну, каким-то вообще нереальным каким-то проектом, но на самом деле это возможно. Это... Вот нам вот это Орджоникидзе сказал, если вы найдете деньги, 99%, что это можно будет сделать. Но у нас уже есть подпись Медведева, у нас есть. Это уже немало. Потом мы круглый стол проведем, потянем артистов известных, политиков потянем к этому делу. Вот, и я думаю, дело пойдет потихоньку.
А правильно я поняла? То есть это будет что-то под таким лозунгом «Хвала Господу», то есть каждый может из конфессии его как-то...
Ну, мы пригласим какие-то основные конфессии. Католиков можно, протестантов пригласить, мусульман.
Его прославить, да?
Да, да. Что, на самом деле, этим проектом мы показываем, что вот эти вот войны, в том числе религиозные войны, сами люди, они не враждуют. Потому что сами люди – это представители культуры, это сами люди. Они не враждуют. А в основном вражда происходит из-за политики, из-за денег. Вот из-за этого вражда происходит. А сами-то вот представители вот этих конфессий, представители культуры, они наоборот за мир. Вот, то есть это будет такое громкое заявление, очень мощное заявление. Причем, что интересно, Стаса Намина за этот клип начали критиковать, начали письма в интернете, там его оскорбляли, ругали. В основном представители известной одной религиозной конфессии, да. Вот он взял вот это вот все, вот это взял, распечатал все это и пошел к патриарху, к святейшему. А он его знает лично. И он показал, ну, говорит, смотрите, что. Я тут посмотрел, говорит, да, говорит, не обращай внимания, дураков везде хватает. Ну, то есть, как бы, патриарх, он тоже не против этого.
А нас-то воспринимают как официальную религию?
А мы официально зарегистрированы, да.
То есть, мы там сможем?
Мы можем, да. Мы индуизм будем представлять. Возьмем там. Там идея такая, что, допустим, религиозные конфессии могут представлять, но индуизм может индус представлять, например, иудеи могут иудеи представлять. Но при них могут присутствовать люди разных национальностей. Что мы показываем, что, например, мусульманином может быть не только там араб, а может русский тоже мусульманином может быть, или кто-нибудь из Европы может быть мусульманином, американец может мусульманином. И тоже так же любой может быть Хари Кришна. Любой может быть православный. Кого-нибудь негра православного найдем. Тоже нормально.
Арабы есть православные.
Арабы, да. Индуса православного можно найти.
Если да, действительно собрать Хари Кришну, вот именно такие разные национальности, в том числе индусы, то, в общем-то, Хари Кришна.
Да. Потому что в этой песне исполняется Хари Кришна очень красиво. У нас, кстати, компьютер есть, можно подсоединить и вот эту песню поставить.
Спросить. Я видел этот клип, но там индусы пели «Ом Намах Шивай».
Да. А там, знаете, там есть клип, да? А Стас сам рассказывал, что я, говорит, это время было такое у меня очень сжатое, и я, говорит, за это короткое время преданных-то не нашел. Но мне нужен был преданный индус, который Хари Кришна бы спел, вот, ну, Биту Малика в это время не было. Вот он какого-то индуса нашел вот такого. Но на студийной записи на студийной записи, которая везде вообще ходит, там Хари Кришна поет. Вот мы поставим студийную запись, там Хари Кришна. И он сам даже, знаете, что хочет сделать? Он у себя на студии, у него самая лучшая студия звукозаписи, и все звезды сейчас пишутся у него, у Стаса Намина, в его студии. Он прямо на своей студии хочет на этот клип наложить Хари Кришна, чтобы как будто вот во время концерта. Он говорит: «О, идея хорошая, я наложу», говорит. «Наложение сделаю».